Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Аксенов намерен объединить ряд городов и районов Крыма. Украинский паспорт бывшего главы Одесской администрации Михаила Саакашвили все еще действителен. Московский иконописец написал образ Архангела Михаила для Крымского следственного комитета. Сейчас подробнее. Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом поддерживает антироссийские санкции, а также санкции против КНДР и Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По словам Сандерс, речь идет не только о поддержке санкций в отношении трех стран, но и их расширения. Ранее Сенат США вслед за Палатой представителей подавляющим большинством голосов одобрил закон, который называется «Противодействие противникам Америки через санкции». Документ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также существенно усиливает и расширяет санкции против России за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе. Также ожидается, что в ближайшее время на Россию будут наложены дополнительные санкции со стороны Европейского Союза за недавний скандал вокруг незаконных поставок газотурбин «Сименс» на территорию аннексированного полуострова. Ряд районов и городов аннексированного России и Крыма будут объединены. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас власти обсуждают процедуру укрупнения. Аксенов сказал, что нет смысла держать депутатский корпус, если оптимальным будет наличие одной районной администрации, управляющей процессами. Он также анонсировал проведение административной территориальной реформы в Крыму к 2019 году. Эта реформа, по задумке Аксенова, предусматривает уменьшение количества местных депутатов и чиновников. Верховная Рада Украина официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя России. Украинский паспорт Михаила Саакашвили все еще действителен. Об этом сообщил народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Наем в эфире телеканала 112 Украины. По закону только представитель миграционной службы может отобрать у него паспорт, аннулировать, передав справку о том, что он лишен гражданства, сказал Наем. Аннулирование может произойти в момент прибытия Саакашвили в Украину и пересечения границы, добавил депутат. Наем также утверждает, что в тот день, когда Саакашвили получал паспорт, миграционная служба выдала 26 паспортов без документов.
Порошенко на момент, коли давав громадянство Саакашвілі, точно знав, що перед ним сидить президент держави, якого переслідують на його батьківщині по політичних мотивах. І він знав, що такі переслідування є. Більше того, вони всі і в міграційні служби знали, що таке є. Але надали громадянство. До моменту було це нормально. Тепер, коли Саакашвілі настільки набрид своєю критикою, вони вирішили, що ну все, та як дали, так і забрали.
Два дня назад президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Генпрокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны во время предоставления Саакашвили украинского гражданства. В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации заявил, что у президента не получится лишить его украинского гражданства. Крымскому управлению Следкома России подарили икону святого архистратига Михаила по случаю празднования Дня сотрудника органов следствия соседней России. Икона была написана московским иконописцем Игорем Климовым. Об этом сообщается на сайте Крымской и Симферопольской епархии. В своем приветственном слове к следователям отец Дмитрий передал поздравления с профессиональным праздником митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и пожелал присутствующим добра, мира, здоровья и помощи Божией в служении Отечеству, говорится в сообщении. Также Следственному комитету по Республике Крым была подарена икона святого архистратига Михаила, который является небесным покровителем Следственного комитета Российской Федерации, добавили в епархии. Пять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на аннексированной России Крым ко Дню независимости Украины 24 августа. Об этом Крым Реалии рассказал член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский. Все необходимое оборудование для организации цифрового телевизионного вещания на территорию Крыма уже установлено и ожидает вещателей. Подготовка лицензий займет некоторое время, пояснил Костинский. Он отметил, что в следующем году планируется строительство еще одного объекта для вещания на Крым. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра на полуострове ожидаются местами сильные ливни с грозами, град и шквал, температура воздуха плюс 25-30. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Доброе утро. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает вещание. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а в FM-диапазоне ищите нас на отметке 107. Также напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» каждый будний день, 3 часа с 7 до 10 утра. Первые полтора часа до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». С 8.35 до 10.00 вашему вниманию радио «Крым Реалии». Также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы вам тоже, конечно же, обеспечим. К нашему эфиру также могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905.
Прямой эфир.
Также я напомню, что мы внимательно следим за теми комментариями, которые вы оставляете под трансляцией на нашей странице в сети Facebook, а также на трансляции в YouTube. Сегодня мы говорим о том, что в России недавно утвердили механизм повышения доступности полисов обязательного страхования автогражданской ответственности в Крыму и Севастополе. Но, тем не менее, крымские СМИ сообщают об остром дефиците бланков и, собственно, тех организаций, которые бы эти бланки распространяли. Между тем, пока вот сохраняется дефицит, сохраняется и опасность попасть под штраф. Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Крымские водители столкнулись с дефицитом полисов ОСАГО – обязательного страхования автогражданской ответственности. Ряд СМИ передал, что страховщики уклоняются от работы на аннексированном России полуострове. Сейчас в Крыму действует около 500 000 договоров ОСАГО. Автогражданка стала недоступной после того, как 21 июля российские власти приостановили лицензию у основного продавца полисов в Крыму – компании «Московия». Фирма продала водителям около 100 тысяч полисов за первое полугодие 2017 года. По мнению президента Российского союза страховщиков Игоря Юргенса, компании не хотят работать в Крыму из-за низких цен на полисы, так как они приносят убытки другим компаниям по всей стране. На полуострове установлен пониженный коэффициент по ОСАГО 0,6, а это в несколько раз дешевле, чем в среднем по России. Продажа полисов шла через посредников. Юргенс добавил, что утвержден механизм повышения доступности ОСАГО в Крыму и Севастополе, но единого агента РСА по продажам полисов обязательного автострахования вводить в Крыму не будут. Суть системы единого агента состоит в следующем. Если по техническим причинам сайт страховщика не работает, автомобилист получает возможность купить полис у другого страховщика, который будет ему предложен случайным выбором по номеру ПТС. Сейчас эта система работает в 14 убыточных для страховщиков региона. И еще одна причина страхового кризиса – санкции со стороны Запада. Об этом рассказал управляющий директор компании НРА Павел Самеев. По его словам, система «Единый агент» могла бы снять проблему с рисками и прямым присутствием страховщиков в Крыму, но это не решит вопрос с убыточностью.
100 слов по теме.
Итак, такая информация. Напоминаю, что сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем нехватку бланков ОСАГО в Крыму и попытки России все-таки этот дефицит как-то сгладить. Вот о том, насколько получится или нет, почему страховщики уходят из Крыма даже после того, как туда вроде как бы зашли, да, и на каком-то этапе этой проблемы не существовало. Вот об этом все мы поговорим. И самое главное, что же делать в этой непростой ситуации, в очередной непростой ситуации. Ситуации крымским автомобилистам, которые вот только-только отошли от истории со сменой номеров, и вот новая история. Я приветствую в нашем эфире автоюриста Богдана Глядика. Богдан, доброе утро.
Доброе утро.
Но все-таки не все наши радиослушатели автомобилисты. Давайте коротко, да, почему это важный вопрос для владельца автотранспортного средства, вот это обязательное страхование? Зачем оно и что будет, если его нет?
Ну, перш за все, якщо його не буде, то буде штраф. Але перш за все, для чого це потрібно, це має певний соціальний ефект, це забезпечує... зберігає кошти автовласника, який у випадку завдання комусь шкоди не буде платити зі своєї кишені, а власне за рахунок цієї страхової компанії, в якій він застрахував свою відповідальність, будуть здійснюватися страхові виплати постраждалої стороні.
Давайте в продолжение эфира послушаем украинского автоэксперта Виктора Стельмаха. Мы связались с ним до эфира и спросили, что же делать со страховкой тем крымчанам, которые намерены на личных автомобилях с украинской регистрацией посетить Россию, а также какую покупать страховку для путешествий из Крыма на материковую часть Украины. Давайте послушаем, а потом продолжим наш разговор.
Мнение.
Они могут использовать так называемый дешевый вариант, то есть на время, когда они въезжают в Украину, купить здесь украинскую обязательную страховку ОСАГО. Это будет совсем недорого, потому что на год по максимальной цене такая страховка стоит 1200 гривен, а по минимальной цене ее можно купить даже за 700. Соответственно, если они въезжают на неделю, вот поделите на неделю, она будет совсем недорого стоить. Тогда у них точно не будет никаких проблем. Но у них проблем может быть не быть, вернее, и из-за этой, и без этой страховки, потому что у нас сейчас ОСАГО никто не контролирует и никто не проверяет. То есть вы можете любую бумажку прицепить себе на стекло, никто не проверит, настоящая это страховка или липовая. По поводу границы я не знаю, а то, что полиция в городе не проверяет, патрульная полиция не проверяет в городе эту страховку, это точно. ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности автомобилей, владельцев автомобильных транспортных средств. Вот. Это страховка, которая обязательна для каждого владельца автомобиля в Украине. То есть ее нужно покупать там либо раз в год, многие покупают либо раз в месяц, то есть кто как хочет. Есть страховка необязательная, которая называется «зеленая карта», и которая покупается только тогда, когда автомобиль украинской регистрации выезжает за границу, за пределы Украины. Без «зеленой карты», например, не пустят вас в страны Евросоюза.
Мнение.
Итак, это было мнение украинского автоэксперта Виктора Стельмаха относительно вот разных ситуаций, в которые могут оказаться как крымчане, так и те, кто пересекает административную линию с Херсонской области. Напоминаю, что с нами на связи Богдан Глядик, украинский автоюрист. Богдан, ну вот был комментарий такой, что в принципе патрульные могут не обращать внимания на наличие страховки. Действительно ли риски не так велики? Или все-таки...
З законом чітко передбачено, коли патрульний поліцейський має право перевірити наявність у дія полісу обов'язкового страхування. Це всього-навсього є два випадки. Перше, якщо автомобіль причетний до дорожньо-транспортної пригоди і оформляються всі матеріали, тоді обов'язково потрібно показати. І другий випадок – це коли водія цього транспортного засобу притягають до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Тобто, якщо водій приїхав, для прикладу, на заборонений сигнал світлофора, його зупинив патрульний поліцейський і почав складати щодо цього водія протокол, власне, за проїзд на забороняючий сигнал світлофора, тільки тоді можна перевірити наявність поліса. Просто так зупинити безпричинно і сказати, покажи мені, чи є в тебе поліс страхування, поліцейський не має права. І в таких випадках ми завжди оскаржуємо, тому що дійсно багато вимагають просто так показати цей поліс. Є водії, які принципово не показують, знаючи, що якби це безпричинно. В таких випадках, в принципі, ці такі штрафи за відсутність поліса оскаржуються, а штраф такий, він в районі 425-510 гривень становиться.
Ну от один із наших радіослухачів пише під нашою трансляцією в YouTube, оформляв в Петербурзі поліс в Ресагарантії, ніякого бланка не дали, тільки квитанцію і розпечатку бланка, навіть без печаті. Нужно ли требовать бланк? От я так понимаю, що це чоловіка інтересує.
Взагалі, я не готовий зараз розказати, як, власне, в Російській Федерації ці всі документи оформляються, але навіть якщо брати український бланк обов'язкового страхування, це фактично є договір. Тут є підписи двох сторін, але крім того, є так званий QR-код, за рахунок якого фактично можна перевірити чинність поліса. Якщо в Україні автомобіль застрахований по обов'язковому страхуванні, за номером і серією цього поліса, за номером транспортного засобу, можна просто перевірити без проблем у вільному доступі на сайті моторно-транспортного страхового бюро, чи дійсний цей поліс, чи застрахований цей транспортний засіб, і в якій саме страховій компанії це застраховано. Тому фактично наявність, відсутність підпису на самому бланку це ще не є доказом того, що поліс є дійсним. Але за цими реквізитами, які є в самому полісі, фактично це зробити можна.
8-800-10-06-926. Напоминаю, номер телефона, по которому жители Крымского полуострова могут присоединиться к нашему эфиру. К сожалению, вот был звонок, не дождался нас радиослушатель. Продолжим. Напоминаю, что мы говорим с Богданом Глядиком, автоюристом. Богдан, а вот по вашему мнению, есть ли сейчас у крымских автомобилистов вот какая-то возможность, да, если сейчас вот на территории Крымского полуострова есть сложность с оформлением страховки, может ли крымский автомобилист как-то оформить украинскую страховку, и действительно ли она в российским законодательствам? Признает ли Россия вот украинскую страховку?
В Україні водії з Криму, з Луганська, з Донецька без проблем можуть оформити поліс страхування. Однак за страхові випадки, які будуть відбуватися на непідконтрольній території, страхові компанії не будуть виплачувати кошти. Це є позиція регулятора МТСБУ, Держкомфінпослуг, це є позиція страхових компаній. Тому фактично на території Криму даний поліс не буде дійсний.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был украинский автоюрист Богдан Глядик. Говорили мы с ним о некоторых нюансах той ситуации, которая сложилась в Крыму с бланками обязательного автострахования. Дефицит есть не только бланков, напомню, но и организаций, которые в одно время зашли, страховые организации, на территорию Крымского полуострова. А сейчас ситуация привела к тому, что вот средства массовой информации пишут, что буквально 1-2 агента остались на территории Крымского полуострова, и их ресурсов не хватает для того, чтобы обслужить автомобилистов. Итак, 8 800 10 06 926, номер телефона, по которому жители Крымского полуострова могут присоединиться к нашему эфиру. Для жителей материковой части страны есть номер телефона 044-490-2905. Итак, радиослушатель с нами на связи. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Насчет хочу сказать страховок украинских. Приехал с Украины, но если он едет, остановил, хоть он не имеет права проверить страховку, он говорит, почему не двигается? Зеленая карта действительно видит по всему всех этих
Я прошу прощения, очень плохо слышно. Могли бы вы нам сейчас попробовать перезвонить, потому что плохая связь, и, боюсь, не только я, но и наши радиослушатели не могут разобрать, да, что вы сейчас говорите. Пожалуйста, перезвоните, мы надеемся, что связь будет лучше, и, возможно, да, наш следующий эксперт сможет вам что-то ответить. Я приветствую в нашем эфире Максима Мишина, главу общественной организации «Дорожный контроль Севастополь». Максим, доброе утро. Итак, что же, по вашей информации, происходит в Крыму? Действительно ли проблема настолько серьезна, как это пишут сейчас средства массовой информации? Действительно ли есть дефицит как бланков, так и агентов, которые бы распространяли эти бланки обязательного страхования?
Доброе утро. Ну да, такая проблема существует и достаточно давно. Несмотря на то, что сегодня уже введено электронное оформление полисов ОСАГО, с этим тоже возникает проблема. Когда ты заходишь, к примеру, на сайт РСА и выбираешь себе какие-либо центральные страховые компании, и пытаешься через сайт этой компании получить себе электронный полис, в конечном итоге, когда уже фактически уже все готово, тебя почему-то перебрасывают на сайт какой-то неизвестной компании тебе, и у многих с этим возникает вопрос, а стоит ли связываться с этой компанией. Ну и в то же время, конечно же, достаточно большое количество, ну, по-другому я не могу назвать, как мошенники, да, которые представляют интересы неизвестных совершенно компаний по оформлению бумажного полиса, да, и с этим, ну, возникает очень много проблем. Я бы лично, конечно, рекомендовал бы все-таки оформлять полис сегодня в электронном виде, потому что все-таки это хоть какую-то гарантию дает того, что полис будет ликвидный, вот. А относительно того, что сегодня есть информация, что увеличат количество агентов, ну, это все хорошо, только необходимо тогда предоставить именно информацию для автомобилистов, которые будут знать, что да, эта компания сегодня работает в Крыму, и да, этой компании можно сегодня доверять.
Вот вы говорите о том, что ситуацией пользуются, да, в общем, мошенники, да, пользуются этой ситуацией. Скажите, вы лично как-то наблюдали, да, такую ситуацию? И что вы можете сказать, как не попасться сейчас на удочку вот этих самых мошенников, которые продают бланки, которые недействительными будут, потому что это сможет обезопасить, наверное, часть наших радиослушателей, которые сейчас слушают наш эфир.
Да, такие ситуации были, я сталкивался, ко мне обращался человек, мы выявили о том, что данный полис отсутствует в общем реестре, вот в последующем было написано заявление в полицию, насколько знаю, сейчас проводятся следственные действия. Вот. То, что касается не попасться, ну, опять же, знаете, есть такая тоже большая проблема, которую я не сказал изначально, о том, что когда ты приходишь оформлять элементарную ОСАГО, да, тебе навязываются дополнительные услуги. Страхование жизни, страхование дома, страхование там от погоды, от чего угодно, да, лишь бы дополнительная функция была. И в этом случае тебе предоставляют чистый полис ОСАГО. Хотя, согласно законам Российской Федерации, ты можешь исключить все эти дополнительные доп. Услуги, да, и оформить себе исключительно ОСАГО. Поэтому сегодня, наверное, все-таки единственный на данный момент вариант это все-таки оформлять в электронном виде. И, ну, видимо, пока не стоит пугаться того, что в последующем вас будут перебрасывать, допустим, выберите там Росгосстрах, к примеру, да, а вас будут перекидывать там на какую-нибудь иную компанию, малоизвестную. Ну, по крайней мере, в последующем вы этот полис имеете полное право проверить онлайном. Он вам должен вывести о том, что он действительно ликвидный. И, пожалуйста, пользуйтесь.
Ну, помимо опасности нарваться на мошенников, да, в условиях, когда есть определенный дефицит на получение вот этой услуги страхования, есть еще другая опасность, что водитель, который не успел все-таки оформить этот бланк, он попадет на штраф. Знакомы ли вам такие истории на территории Крыма сейчас, либо сотрудники ДПС как-то с пониманием относятся к этой ситуации?
Сотрудники ДПС пытаются относиться к этому с пониманием, но ведь здесь вопрос не в 500 рублях штрафа, да, который, согласно требованиям ПДД, налагается на водителя, у которого отсутствует страховка. Здесь вопрос как раз-таки в последующем, если, не дай бог, этот автомобиль попадет в дорожно-транспортное происшествие из-за отсутствия страховки, собственнику придется как раз-таки из личного собственного кармана возмещать весь тот ущерб, который будет причинен. Это действительно большие деньги на сегодняшний день. И вот это все влечет за собой вот именно большую такую неопределенность. Поэтому этот вопрос необходимо, конечно же, в самое ближайшее время решать. Потому что мы пытаемся привести к тому, чтобы страховали не только автомобили, но и все остальное, да, стихийные действия и все остальное. А фактически этим инструментом получается, что сегодня пользоваться нельзя.
Но вот когда мы говорим о услугах, которые недоступны или частично недоступны, или к ним осложнен доступ на территории Крыма, в тех условиях, в которых сейчас находится Крымский полуостров, мы часто видим, как крымчане предпочитают куда-то выезжать, либо через перешеек, либо через Керченский пролив, для того, чтобы эти услуги как-то оформить там, где это проще происходит. По вашей информации, может быть, такие процессы есть и в сфере автострахования? И можно ли так сделать?
Нет, абсолютно можно точно так же сделать. И почему, скажем так, проблема сегодня со страховками в Крыму? Потому что процентная ставка, которая коэффициент, да, она в Крыму сегодня составляет 0,6%. Да? А на территории материковой части Российской Федерации там начинается от единицы и более. Поэтому либо сегодня Центральный банк примет решение о том, чтобы повысить эту ставку, да, либо в жестком порядке заведет сюда те страховые компании, которые могут здесь работать. Почему не завести сюда те компании, которые действительно не так давно открылись, ну, да, имеют не такое большое количество клиентов, и тем самым они за счет этого поднимут себе ту же самую клиентскую базу и расширят свой общий круг. То, что сегодня выехать на материки и оформить там и им автомобиль, и страховку, да, это все вполне возможно. Никто запрещать этого не будет. Как и оформить паспорт, как и оформить какие-либо иные документы. Этим можно пользоваться точно так же. Не все могут выехать, да, к примеру, на сегодняшний день на материк, ну, нет такой необходимости.
Ну вот в продолжение, да, разговора информация. СМИ сообщают о том, что сразу после весны 2014 года на рынок Крыма вышли несколько страховых компаний. Росгосстрах, Московия, МРСК, РСТК и Северная Казна. Также к ним присоединились фирмы Гайде, Гелиос, Югория, Тинькофф Страхование. И вот пишут о том, что у половины из них на данный момент отозвали лицензии. Какая-то часть ушла из Крыма самостоятельно. И вот, собственно, так и возник этот дефицит операторов, вот распространение этих бланков агентов. Да? А, по вашему мнению, может ли что-то измениться? Вот почему уходят страховщики из Крыма? На это влияет только низкая ставка 0,6, да, на эти бланки, либо на это влияют еще санкции, да, под которыми находится Крым? Да-да, продолжайте.
Я не думаю, что на это влияет даже санкции. Это внутренние компании, которые российские, они не имеют каких-либо отношений вне, насколько мне известно. Все в большей степени зависит как раз-таки из-за процентной ставки. Страховые компании у нас, да, наверное, везде, да, привыкли говорить о том, что они являются убыточными. Ну, на мой взгляд, это абсолютная ложь, потому что количество страховщиков и тех выплат, которые производит страховая компания, они никак не совместимы, и страховая компания всегда находится в прибыли. Просто-напросто пытаются показать, что вот имеет их завышенные затраты, связанные с страховыми случаями.
А какая цена вопроса получается? Ну, если, да, если мы пришли к тому, что вот как раз главной причиной вот это низкий коэффициент, по которому страхуют водителей в Крыму, какая сейчас вот в натуральном выражении разница между тем, сколько платит, допустим, крымский автомобилист по ставке по коэффициенту 0,6 и сколько это будет выходить по коэффициенту в единицу?
Ну, если вот взять автомобиль до 150 лошадиных сил, в среднем разница получается где-то в 1500 рублей. Я не вижу, что это такие прям большие, огромные деньги.
Но тем не менее, это решение может быть и непопулярным, да, могут некоторые автомобилисты и возмутиться, если вдруг в Крыму решат этот коэффициент уравнять к единице. Или не так, или я неправильно сейчас предполагаю, либо все устали от этой ситуации и согласны.
Знаете, есть спрос, есть предложение. Естественно, когда эти две вещи, они не совмещаются, то отсюда как раз повышается некая спекулятивная цена. Поэтому в этой части все-таки Центробанк должен самостоятельно принять определенное централизованное решение для того, чтобы завести сюда отдельных операторов, которые будут непосредственно работать с жителями Крыма.
Мы стараемся быть максимально полезными нашим радиослушателям. Может быть, у вас есть какие-то советы для тех автомобилистов, которые нас сейчас слушают на территории Крымского полуострова? Как быть в этой ситуации, на что обращать внимание, как, может быть, поступать?
Ну, я хочу посоветовать тем, кто, если вы приходите в страховую компанию и вам дополнительно КАСАГО навязывают какую-либо услугу, вы можете написать заявление на руководителя данной страховой компании, где вы будете указывать, что прошу оформить мне полис ОСАГО от дополнительных услуг ОСАГО. В течение 7 дней вам должны предоставить ответ, либо в последующем вам оформят полис ОСАГО, либо откажут. Но вот если вам откажут, то вы связываетесь с центральным офисом этой страховой компании или с центральным РСА и предоставляете информацию о том, что данная страховая компания вам навязывает дополнительные услуги. Насколько я знаю, полагаются достаточно большие штрафы вплоть до отзыва лицензии. Вот. Также сегодня все-таки имеется возможность оформления в электронном варианте полиса ОСАГО. Не бойтесь, оформляйте, да, там целый квест определенный для того, чтобы получить этот полис ОСАГО. И не бойтесь того, что если вы выбрали, к примеру, страховую компанию «Московия», от этого ваш полис не сгорит, потому что всеми остальными процессами, если сегодня «Московия» ушла у нас из Крыма, то в любом случае этими полисами будет заниматься РСА. Поэтому ваши деньги никуда не потратятся, и в случае страхового случая все вам будет выплачено.
Благодарим вас за советы для наших радиослушателей. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Мишин, представитель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь». Говорили мы минувшие полчаса о том, что же происходит со страхованием автомобилистов в Крыму, на территории Крыма. И какие есть выходы у крымчан в сложившейся ситуации, когда не хватает ни бланков, ни агентов, которые эти бланки распространяют. И какие есть риски, да, на которые можно попасть в этой ситуации. Итак, оставайтесь с нами, мы перемещаем нашу трансляцию, наше вещание окончательно в сеть интернет. Также смотрите, слушайте нас на нашем сайте и на нашей странице в сети Facebook. Продолжим после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. МИД Украины протестует против увеличения Верховным судом России с 12 до 15 лет срока лишения свободы для фигуранта дела «Хизбут-Тахрир» Руслана Зейтулаева. Крымских депутатов вызвали на допрос в Киев. О нашествии медуз в Крыму сообщает ряд СМИ. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины протестует против увеличения Верховным судом России с 12 до 15 лет срока лишения свободы для фигуранта севастопольского дела «Хизбут-Тахрир» Руслана Зейтулаева. Ведомстве отметили, что Зейтулаев незаконно осужден по сфабрикованным обвинениям в организации террористической организации и ведении террористической деятельности на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым. Официально Киев требует от Кремля немедленно прекратить преследование граждан Украины, а также выполнять решение Международного суда ООН о прекращении противоправных действий против крымско-татарского народа. Накануне Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтулаева. Ранее Северокавказский окружной военный суд признал его виновным в участии в террористическом сообществе и приговорил к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила это решение в Верховном суде России. Позже суд приговорил Зейтулаева к 12 годам лишения свободы. Прокуратура Автономной Республики Крыма вызывает на допрос крымских депутатов Андрея Андреева и Казбека Кубалова. Их подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства. Против депутатов уже завели уголовное производство и собрали необходимые улики. Явиться в прокуратуру крымским нардепам нужно в период с 28 по 31 июля включительно для проведения процессуальных действий, сказано в сообщении прокуратуры. Других подробностей ведомство не приводит. Городские администрации аннексированного Россией полуострова получили деньги на реализацию закона о защите животных от жестокого обращения. По утверждениям местных властей, сейчас животных, которые оказались на улице, отлавливают, стерилизуют, а хозяев, выбросивших их, штрафуют. Для того, чтобы бездомных кошек и собак в Крыму стало меньше, активисты намерены проводить рейды, рассказал подконтрольный российским властям глава комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов. По его словам, во многих районах полуострова провели тендеры на отлов и стерилизацию животных.
Большая работа проводится в том числе по регулированию агрессивных животных. Отдельно закон прописывает этот процесс. Отдельно как бы в практической части находится вопрос как бы регулирования подбора трупов животных. Это или возрастные, как бы, или автомобильные, или такие другие вещи. Данный закон в том числе выделяет поведение людей, которые занимаются этим процессом коммерчески. Им совершенно все равно, что будет дальше, лишь бы это животное продать.
Крымские чиновники уверяют, что во многих районах полуострова есть зарегистрированные факты наказания местных жителей за жестокое обращение с домашними животными. Бывшая прима-балерина Московского Большого театра Анастасия Волочкова завершила гастрольный тур в аннексированном России Крыму. Об этом сообщило издание «Новости Крыма». Город Белогорск, в котором прошел ее последний концерт, продемонстрировал равнодушие к балерине. На городской площади собралось немного зрителей, передал корреспондент издания. Гости мероприятия рассказали, что в 2016 году, когда Анастасия Волочкова приехала в Белогорск впервые, зрители заполнили всю площадь и прилегающие улицы, чтобы посмотреть на артистку. Волочкова задержала начало концерта на полчаса, сославшись на затянувшуюся пресс-конференцию в Симферополе. Также она выразила восхищение от визита на аннексированный полуостров.
Я хочу сказать, что это был такой невероятный бой. Вы знаете, на Мальдивы такие не летают. И вообще все, что происходит, какие курорты. Я вот побывала здесь, я знаю, что есть замечательные места для отдыха.
Ранее артистка заявила СМИ, что считает Крым российским и не боится попасть в санкционные списки Украины, а также в базу миротворца из-за нелегального посещения полуострова. Стая медуз покрыли всю поверхность акватории мыса Тарханкут. Их так много, что море поменяло свой привычный цвет и с высоты напоминает молочный кисель, сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на отдыхающих, которые делятся фото в социальных сетях. В море купаться не идут даже самые смелые, рассказали они корреспондентам. Акватория мыса Тарханкут считается самой чистой акваторией Черного моря. По утверждению ученых, приближение к берегу тысяч медуз – естественное явление для этого времени года. По прогнозам синоптиков, 28 и 29 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни с грозами, град и шквал. Температура воздуха плюс 25-30, Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая, следующий выпуск в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает вещание. У микрофона сегодня на дежурстве Сергей Макрушин. Напомню, что мы каждый будний день выходим в радиоэфир на частоте 549 кГц. Это в АМ-диапазоне, в ФМ-диапазоне на частоте 107. В 8.35 и в 18.30 ежедневно это происходит. Сейчас же мы переместили наше вещание в сеть интернет окончательно, но тем не менее крымчане могут бесплатно звонить в эфир нам по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, друзья, если внимательно отслеживать те средства массовой информации, которые работают в Крыму, то иногда можно наткнуться и на довольно-таки фантастические, как потом оказывается, сюжеты. Но вот является ли этот сюжет, о котором мы сейчас поговорим, фантастическим или нет, вот это, наверное, один из основных вопросов. Зачем ФСБ России заявляет о вербовке украинскими спецслужбами крымчан на административной границе с Крымом? Об этом сейчас пишет целый ряд крымских интернет-изданий со ссылкой на так называемого начальника ФСБ по Крыму Виктора Палагина. Вот как на самом деле обстоят дела на административной линии, что нужно знать крымчанам о вербовке спецслужбами и российскими спецслужбами, чем закончилась история о якобы завербованных представителях батальона «Аскер», которые вернулись в аннексированный Крым, надеюсь, и Ленура Ислямова мы тоже в нашем эфире сегодня услышим. Продолжим после информации подготовки моими коллегами.
100 слов по теме.
Украинские спецслужбы принуждают крымчан к сотрудничеству. Такое заявление начальника управления ФСБ России в аннексированном Крыму Виктора Палагина тиражируют российские СМИ. Палагин утверждает, что на административной границе с полуостровом СБУ установила вербовочные пункты. Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон, объясняют свои заявления в ФСБ. При этом в российском ведомстве утверждают, что так называемые завербованные сами рассказывают об этом российским силовикам и пишут явки с повинной о том, что украинская сторона якобы завербовала их для работы. До этого российские СМИ неоднократно заявляли, что Украина срывает курортный сезон на аннексированном полуострове. По словам российских чиновников Крыма, украинские власти создают искусственные преграды для туристов, которые хотят посетить курорты полуострова. Одна из таких искусственных преград, утверждали они, очереди на контрольно-пропускных пунктах на въезде в Крым.
100 слов по теме.
Итак, говорим мы сегодня о распространяемой крымскими средствами массовой информации заявление, да, Виктора Палагина, так называемого начальника ФСБ по Крыму, который говорит о том, что на административной линии вот с Херсонской областью есть вербовочные прямо пункты службы безопасности Украины, и служба безопасности активно вербует тех, кто едет на территорию крымского полуострова. Вот действительно ли это так? Наверное, во-первых, да, мы обратились в управление СБУ ЦРУ в Херсонской области, и до сих пор ждем ответ. Напоминаю, что представители СБУ могут дозвониться тоже к нам даже в эфир, если того пожелают. 8 800 10 06 926 для тех, кто находится на территории Крымского полуострова, 044-490-2905 для тех, кто находится на материковой части Украины. Но, тем не менее, давайте все-таки попробуем узнать, как там на самом деле обстоят дела на административной линии. Я приветствую в нашем эфире Александра, который периодически эту административную линию пересекает. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, были ли попытки вас завербовать во время пересечения вот этой административной линии с Крыма в Херсонскую область и обратно?
Знаете, я за эти годы очень много раз пересекаю границу в одну, в другую сторону. Ни разу, ни малейших, даже намеков никаких не было. И я даже не представляю, насколько это возможно. А мне кажется, что это просто абсолютная какая-то ерунда.
Ну, получается, что не совсем соответствует действительности, да, заявление Виктора Палагина и то, что распространяют сейчас некоторые крымские средства массовой информации. А зачем, по вашему мнению?
Да бог его знает. У нас столько тут всяких разных слухов повсюду проходит, что мне кажется, что это просто какая-то, ну, фейк или как оно там называется.
Да, понятно. Но, тем не менее, у вас еще есть возможность рассказать нам, может быть, вы видите какие-то действительные проблемы при пересечении административной линии. Пользуясь возможностью, вы можете озвучить это в нашем эфире.
Проблем, знаете, есть очень много, как и на одной границе, так и на другой. Для людей, ну, очень мало чего сделано со стороны российской границы. Постоянно какие-то препятствия создаются, клетки в ужаснейшем состоянии, дорога, под которой ходят. По украинской границе тоже есть замечания, не совсем все гладко. Точно так же для пешеходная дорожка там разбитая сильно, то есть можно и покалечиться, когда идешь ночью даже. Ну, а так приходится ездить так, как есть.
Понятно. Понятно, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Александр, крымчанин, который периодически пересекает вот эту административную линию и говорит о том, что его никто ни с одной из сторон ни разу не пытался вербовать. И зачем это происходит, вот понять совершенно невозможно. Ну, Сергей Аксенов уже высказался, самопровозглашенный глава Крыма, по поводу того, что крымчане, по его мнению, не поддаются на вербовку. Ну, вот такая история. Напоминаю, что сегодня мы говорим о заявлениях, которые сделал Виктор Палагин, так называемый начальник ФСБ по Крыму, и которые активно распространяются средством массовой информации, крымскими и российскими, которые подконтрольны Кремлю. И дальше... Дальше давайте мы вспомним о еще одном эпизоде, о котором сообщалось несколько ранее, да, это, по-моему, даже в прошлом году было, если что, меня коллеги поправят. Итак, о вербовках на крымской границе. А да, в июне прошлого года российский пропагандистский канал НТВ выпустил сюжет о том, что крымские татары под руководством лидера гражданской блокады Крыма и руководителя формирования Аскер Ленура Ислямова готовили диверсию в Керченском проливе. В сюжете НТВ мужчина по имени Эрнест Аблетимов рассказал о своем якобы участии в добровольческом батальоне крымских татар. Он якобы возвращался в Крым и заглянул в палатку батальона, расположенную вблизи границы, где был завербован представителями Аскера. И далее он описывал, как должна была бы выглядеть морская блокада Крыма. Ну, давайте послушаем фрагмент этой пресс-конференции, которую он дал Симферополю по возвращению.
Вы сами прекрасно знаете, мы не раз с вами обсуждали эту тему, как вернуться домой. Вот мне удалось, поэтому я хочу также протянуть вам руку, забрать вас оттуда. Я понимаю, многие там ошибочно попали туда. Я обращаюсь также к вашим родителям. Только единственные родители могут вас оттуда выдернуть. То есть поехать туда, забрать вас, и я думаю, Ленур Ислямов ничего не сможет сделать.
Итак, это были слова Эрнеста Аблезимова, которые он сказал на пресс-конференции в Симферополе, когда вернулся с гражданской блокады Крыма в аннексированный, да, в аннексированный Крым. Мы связывались с Ленуром Ислямовым, и он должен был включиться. Он есть с нами, будет будет позже с нами на связи. Да, сейчас я приветствую в нашем эфире Николая Маломужа, генерала армии, бывшего главу службы внешней разведки. Итак, Николай Григорьевич, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот...
Доброе утро.
Да, в то время как ФСБ в Крыму заявляет о том, что на административной линии Служба безопасности Украины якобы вербует активно тех, кто направляется в Крым, сами крымчане говорят о том, что они довольно-таки активно пересекают эту административную линию, и ни разу не было попыток их как-то завербовать, склонить к сотрудничеству со спецслужбами. Как вы думаете, о чем нам должна говорить эта ситуация? Почему ФСБ делают такие заявления, если мы видим, что они не соответствуют действительности? Это довольно-таки легко проверить, пообщавшись с теми, кто пересекает эту административную линию.
Я думаю, что как раз очень важно опираться на факты, в информационном поле давать конкретные свидетельства конкретных крымчан, которые пересекают границу. Это самый важный фактор, который открыто и оперативно показывает именно обратно. Но вторая ситуация, нужно смотреть, какие же цели Россия ставит. Я хотел бы смотреть две модели. Это первая, стратегическая, это политическое обвинение в том, что мы проводим вербовки, что мы проводим именно очень жесткую модель контроля крымчан и понуждаем их к работе против России, соответственно, и подрывной работе на полуострове. Они уже концепцию, то, что мы направляем туда завербованных или штатных сотрудников спецслужб для проведения терактов, соответственно, вторая концепция – это якобы вербовка. Минимум для получения информации, а максимум для проведения подрывной работы на территории Крыма. Это как бы политический аспект, но и оперативный, в том плане, что они пытаются упредить такие факты, потому что именно думают, да, действительно, спецслужбы не дремлют Украины, и поэтому в этой ситуации какая-то агентура будет вербоваться и направляться на полуостров и дальше проводить такую работу против Российской Федерации. Они как бы упреждают такими. И третий момент, они, конечно, хотят обвинить, это уже как такой имиджовый, спецслужбы Украины, что мы проводим какие-то незаконные операции в отношении крымчан, вот, вербуем их для проведения и диверсионной, подрывной работы, и дестабилизационной. То есть, как бы такой пакет позиций политических, и оперативных, и упреждающих, как они предполагают, вот такую тему проводят. Ну, а если мы смотрим с профессиональной точки зрения, вот, да, наши спецслужбы, ну, не проводят такую тотальную, там, или вербовку, но проводят проверку, это правильно, вот, в определенных оперативных ситуациях, но это же искусство и разведки, и контрразведки разных стран, контролировать ситуацию. Если есть интересные люди, обычно обращают на них внимание, а в перспективе кто-то может и сотрудничать. Но это очень сложная модель подготовки, изучения человека. Они просто на границе ее остановил и тут вербуем. Это просто бывают такие или провокационные, или какие-то исключительные случаи в практике работы контрразведок и разведок, если мы говорим в целом о профессиональной подготовке.
Но мы видим, что эту историю, да, с подготовкой, якобы подготовкой диверсий в Крыму и с вербовкой крымчан на административной линии, вот ее ФСБ постоянно тянет, постоянно поддерживает ее в информационном пространстве. Но тем не менее, да, мы можем говорить еще, вот наблюдая за ФСБ, за тем, как она работает в Крыму, чаще всего громче всех «держи вора» кричит непосредственно сам вор. Вот в этой истории... А нет ли к самим сотрудникам ФСБ вопросов по поводу того, что они пытаются как-то вовлечь в свою деятельность, да, и обратить себе на пользу тех крымчан, которые пересекают административную линию?
Это самое главное. Не то, что и те, которые пересекают, чтобы их привязать, потому что там есть родственники, там есть собственность, там есть бизнес, там есть какие-то, возможно, компроматы, то есть там есть методы давления психологического. То есть это методы как раз работы спецслужб Российской Федерации. Они все эти модели эффективно используют, потому что первая ситуация, ну, чтобы упредить какие-то действия, а с другой стороны показать, что именно Украина проводит такие операции. Вот, им необходимо какие-то фактажи. Даже их нет, так они вот, например, захватывают там, например, наших или военных, или родственников, например, крымских татар, и тогда шантажируют в плане вербовки или в плане использования в информационном поле, чтобы они давали какие-то свои показания, там, осуждали Украину, осуждали спецслужбы Украины. То есть это системная работа. Мы уже давно смотрели, что наряду с АТО вот, проводятся именно операции подрывного характера на территории Крыма и на линии разграничения. И как раз с обвинением Украины в вербовках, диверсиях, терактах, подготовке, получении информации, например, по Севастополю, там, по другим там, объектам и тому подобное. Это их системная работа, которая она постоянно, многие месяцы уже не только декларируется, а конкретно реализуется.
Итак, я напоминаю, что мы говорим с Николаем Маломужем, генералом армии, бывшим главой службы внешней разведки. Говорим мы о заявлениях ФСБ, которые распространяют крымские и российские средства массовой информации, о том, что служба безопасности Украины на административной линии якобы вербует тех, кто пересекает эту административную линию в сторону Крымского полуострова. И пока мы ожидаем, что к нашему разговору присоединится лидер гражданской блокады Крыма Линур Ислямов. Давайте вот в продолжение эфира послушаем признание, да, которое появилось на российских ресурсах. Я упоминал эту историю с якобы вербовкой, да, в батальоне «Аскер». Вот некий Аким Османов говорил о том, как его завербовали якобы сотрудники СБУ для работы внутри батальона «Аскер». И это было, опять же, распространено российскими СМИ и теми крымскими СМИ, которые подконтрольны Кремлю. Давайте коротко послушаем эту историю и обсудим ее.
22 февраля 2016 года я пересек российскую границу с российским паспортом, затем спрятал российский паспорт, чтобы пересечь украинскую границу с украинским паспортом. При пересечении украинской границы вызвал подозрение у пограничника при осмотре личных данных, вещей. Затем он отвел меня сотруднику СБУ. При входе в будку сотрудник СБУ мне хорошенько ударил по печени. Затем начал осматривать мои личные вещи. Нашел российский паспорт. Ударил меня по лицу НИМС. Обложил меня матами. Затем сказал, что я продажный шпион. Начал посадил меня и начал спрашивать, для каких целей я приехал сюда и куда. Я сказал, чтобы поступить в батальон имени Номана Челюджихана. Затем он сказал, а, ты татарин? Хорошо. Он сказал, подпишешь документы? Ну, я не знал, какие документы. Я их подписал, и он после того мне предложил сотрудничать.
Вот такая история была описана, да, и распространена, опять же, российскими и крымскими СМИ, которые подконтрольны Кремлю. Напоминаю, что с нами на связи Николай Маломуж, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. Вот, Николай Григорьевич, коротко скажите, вообще, похожа ли эта ситуация, история, может ли она быть похожей, в принципе, на какую-то то, как могут реально происходить события? И мы перейдем уже к разговору непосредственно с Линуром Ислямовым, лидером гражданской блокады Крыма.
И спецслужбы СМИ, они просто дали именно модель, которая обычно задействована при вербовке и ФСБ. То есть они просто кальку эту наложили на конкретную ситуацию. Человек, мы видим, зависим от них полностью. Скорее всего, именно имеет очень четкие, так сказать, где-то проблемы с законом. И, соответственно, он будет говорить то, что необходимо. То есть рисуют схему, дают именно возможную модель его разговора по вербовочной ситуации. И, соответственно, он дает в эфир. Вот. Если мы говорим о реалиях, возможные варианты в оперативном плане различные. Если это, например, террорист был там, или кто-то другой, может, с ними вели какую-то беседу спецслужбы Украины. Но это нужно иметь факты. Но пока мы знаем четко и по вербовкам, и по вот этим мнимым террористам, это отработана искусственная модель для проведения пиар-кампании и обвинения Украины и спецслужб Украины в таких методах работы.
Николай Григорьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напоминаю, что у нас в эфире Николай Маломуж, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. К нашему разговору присоединяется Линур Ислямов, лидер гражданской блокады Крыма и руководитель формирования «Аскер». Линур Эдемович, доброе утро. Сегодня мы обсуждаем информационную атаку на службу безопасности Украины, да, которой в прошлом году подверглись вот в некоторой степени вы, потому что обвиняли именно формирование «Аскер», да, и гражданскую блокаду Крыма, что там идет какая-то вот вербовка. Чем закончилась эта история? Что вы можете сказать вот по тому, как идет нынешняя информационная кампания против Украины? Опять же, говорят о том, что на административной линии вербуют крымчан.
Да, доброе утро. Это действительно история не нова. Если брать глубже, история же войны спецслужб, она была давно. Поэтому то, что происходит сейчас, и то, что использовалось в Грузии и России, это война спецслужб. Это практически на сегодняшний день просто она приобрела форму такого политического гибридного, гибридной формы. Поэтому если в Крыму гибридное гетто, то здесь они, естественно, формируют такую вот войну против, естественно, спецслужбы Украины, которая всячески в таком была в 2014 году, если вы помните, в деморализованном состоянии почти, когда руководство спецслужб полностью сдало. Крым сдало Украину фактически. То, что рассказывает там Палагин, я читал, да, то, что он нам говорил. На самом деле мы говорили о том, что происходит массовая вербовка крымчан на админ границы даже непосредственно. Этот опыт был еще со Второй мировой войны, когда гитлеровская Германия просто массово вербовала всех тех, кто перемещался куда бы то ни было из Германии тогда. Просто вербовали. На предмет того, что у людей есть родственники. Вот сейчас вот генерал, кстати, говорил по поводу вербовочных предложений, они могут быть разными. Люди-то обыкновенные, они же не проходили какую-то разведшколу, да, их напугали на границе, да, с ними поговорили в жесткой форме, сказали, какие будут у них последствия, если они там не будут какие-то сведения подавать. Но люди настолько, в принципе, они обескуражены всем этим, некоторые из них просто приходили к нам, да, вот активистов гражданской блокады, и говорили, вот Ленор, нам поручили к вам внедриться. Или приходил человек, который говорил, знаете, нам вот мне поручили, чтобы я точно такое же подразделение, как у вас, попытался создать здесь, на материке. Вот такое же, как Аскер, чтобы пошел, начал подавать документы, чтобы ходил куда-то еще. То есть это постоянная такая вот, знаете, с одной стороны она глупая, но вы понимаете, что если у нас здесь есть ГУР и есть СБУ, там есть Главное разведывательное управление России, есть ФСБ. И они тоже борются между собой за агентов и за все остальное. То, что происходит сейчас, это массовая вербовка на стороне оккупированного Крыма. Просто массовая. Таксисты, которые перемещаются, вынуждены сотрудничать с сотрудниками ФСБ, потому что иначе их не пустят туда. Об этом и знает и материковая Украина, и поэтому знает остальное весь мир тоже. То, что Палагин говорит, это понятно, потому что ему нужно переложить с больной головы на здоровую куда-то все провалы, все службы, которые они имеют сейчас в Крыму. Они уже обвиняют, насколько я понял, материковую Украину в том, что провал курортного сезона тоже благодаря спецслужбам Украины был сделан. Или разведки Украины.
Ну, судя по заявлениям ФСБ, Украина до сих пор контролирует, наверное, все процессы, которые происходят в Крыму. Если там что-то негативное случается, конечно же, ответственность должна...
Да, я думаю, что неплохо. Пусть так говорят.
Да. Я по поводу гражданской блокады Крыма и формирования Аскер, который, наверное, самое большое количество информационных атак вот получили из тех, кто находится на административной линии. Зачем это делается? Почему крымчан запугивают тем, что происходит на, собственно, административной линии?
Я объясню. В психологии крымчан и в психологии вообще даже россиян есть определенный такой вот страх перед тем, что там что их навевало постоянно, что есть какая-то террористическая организация, вот те вот, как будто Ахрис сейчас увидите, что эту мирную совершенно организацию с определенными там даже фишками в голове делают как бы террористами. Им нужен образ террориста, все. С украинского солдата террорист не получится. То есть в любом случае солдат, он и есть солдат, какая разница, какой он армии бы не был. А вот с какого-нибудь, так скажем, магометянина, как они говорят, там, или там, то есть если человек исповедует ислам, из него получается террорист. Потому что это еще и вписывается в общую картинку такого злодея, такого бабайки, который действует на россиян. Это они проделали в Чечне. Все это они говорили про Грузию, что Грузия тренирует чеченских боевиков для отправки на Северный Кавказ. Это они делали с Турцией в то время тоже, когда так говорили. Это нормальная история, потому что она вот таким образом, ну, нормально в кавычках, укладывается в головы россиян. Но она и обратную сторону медали тоже имеет.
Понятно.
Поэтому здесь, да. Поэтому здесь не надо на самом деле как бы там их каким-то образом демонизировать. У них огромные провалы по многим линиям спецслужб, которые они сейчас делают. И в том числе в Крыму огромные провалы. И то, что они хватаются за методы Второй мировой войны, вот за эти вот массовые вербовки там и обвинения. Вообще спецслужбы работают тихо, без шума и без пыли. И ничего в СМИ не просачивается вообще, когда что-то реально делается. А это просто информационный сброс определенный, вот и все.
Спасибо.
Почему именно блокадники? Потому что они замотивированы на возврат Крыма. Они замотивированы, и они это чувствуют. И они, получается, да, не вписываются в какую-то модель, которую они уже приняли в
ответ. Спасибо, да, Ленур Эдемович, да. Мы вас поняли, спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Ленур Ислямов, лидер гражданской блокады Крыма и руководитель формирования Аскер. Также с нами на связи Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. У нас буквально 2 минуты до конца этого блока осталось. Николай Григорьевич, вот если брать развернутым заявление Палагина, он говорит о том, что крымские чиновники приходят с повинной и говорят, что вот пока они пересекали административную линию, их завербовали. И вот цитата. «Мы выносим отказные, так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной». По вашему мнению, это тоже какие-то вот фантазии? Либо очень много сейчас крымских чиновников вот на таком крючке действительно находятся, прежде всего у ФСБ?
Тут, в первую очередь, конечно, это развернутая информационная кампания, и поэтому и ФСБ, и российским СМИ необходимо какие-то подтверждения. Чиновники зависимы, и поэтому они работают по той схеме, которую дают спецслужбы. Тем более крымские, они там на подвесе все находятся. Поэтому в данной ситуации отрабатывается модель, как вот, например, вот этим новым свидетелям, которые говорили, что их вербовали там с каким-то методом. Так что также чиновники, которые якобы проезжали через территорию, контролируемую уже и Россией, и нами, и, соответственно, на этой территории проводились такие операции. То есть это самая зависимая часть, которая готова давать любые, так сказать, свидетельства, и тем более давать именно информационные, как бы, модели, которые дает российские спецслужбы. Это более эффективных методов и более эффективных фактов нет. Поэтому даются такие, как будто более легкие, что это масса проводится и тому подобное. А в отношении вот коллеги там нашего и ассоциации Аскера, там Хизб ут-Тахри, вот ФСБ давно ведет разработку, еще даже когда Крым контролировался нами полностью. Это был их объект разработки. Это как бы печати ада и террористическая организация, как они заявляют на весь мир.
К сожалению, эфирное время этого блока подходит к концу. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов готовит новые отставки крымских чиновников в августе. Крымчанам вернут 5 украинских телеканалов. Власти аннексированного России Крыма рассказали, когда закончится карантин из-за амброзии. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщит о новых увольнениях чиновников из наиболее проблемных городов и районов аннексированного полуострова до 20 августа. Аксенов заявил, что кадровые изменения коснутся и Симферополя. Он уточнил, что его решение не обязательно выльется в мгновенные отставки, но пообещал, что после своего объезда и, как он выразился, общения с простыми людьми, будет знать реальную картину. В июле в аннексированном Крыму состоялся ряд кадровых перестановок. Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного полуострова отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова. Также был уволен министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. На эту должность назначили Вадима Волченко, который до этого времени возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня». Матери осужденного в России украинца Станислава Клыха и задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева попросили президентов России и Украины помиловать и освободить их сыновей. Об этом сообщило издание «Новая газета». По словам Тамары Клых, она уже полгода не знает ничего о сыне. Светлана Агеева, в свою очередь, призвала прекратить войну. 24 июня украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков и взяли в плен 4 человек, одним из которых оказался житель Алтайского края России и гражданин России Виктор Агеев. Российское военное ведомство официально заявило, что Агеева уволили в запас в прошлом году в мае, а контрактную службу Агеев не проходил. Позже представители так называемой ЛНР сообщили, что внесли Агеева в списки на обмен. Россия неоднократно отрицала, что на территории Донбасса находятся ее регулярные войска. Киев настаивает на том, что собрал сотни доказательств присутствия на востоке Украины кадровых российских военных. Крымчане получат возможность увидеть 5 украинских телеканалов, которые начнут эфирное вещание на аннексированный Россией Крым ко дню независимости Украины 24 августа. Об этом Крым Реалии рассказал член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский. Все необходимое оборудование для организации цифрового телевизионного вещания на территорию Крыма уже установлено и ожидает вещателей, добавил он. Подготовка лицензий займет некоторое время. Костинский отметил, что в следующем году планируется строительство еще одного объекта вещания на Крым. Также есть планы по расширению количества телеканалов и радиостанций, которые будут доступны крымчанам. 5 украинскими телеканалами, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым, стали ЮА Крым, Черноморская телерадиокомпания, ICTV, Пятый канал и Прямой Тунис. Власти Симферополя нашли десятки щугов при разрастании опасного сорняка амброзии. В местном муниципалитете заявили, что их нужно ликвидировать как можно быстрее, а пока администрация города вводит режим карантина на площади более 400 гектаров. Врачи рекомендуют избегать мест, где есть скопление этого сорного растения. Самый заросший район города – Киевский. Рассказал подконтрольный Кремлю замглавы администрации крымской столицы Кирилл Скороходов.
В рамках мероприятий по устранению очагов распространения амброзии заключен муниципальный контракт в ближайшее время будет. Прошли торги, у нас есть уже организация, которая будет это выполнять. И в ближайшее время начнутся работы по ликвидации очагов амброзии. То есть они будут ликвидированы, ну и все, и карантин окончен.
На борьбу с сорняком местные власти намерены потратить порядка 2,5 миллионов рублей. В Крымском федеральном университете имени Вернадского обучаются студенты из 15 стран африканского континента. Так утверждает начальник управления международной деятельности университета Александр Мащенко. В частности, в вузе учатся 4 студента из Камеруна, а также граждане Алжира, Бенина, Ганы, Египта, Зимбабве, Кении, Ливии, Марокко, Намибии, Нигерии, Танзании, Туниса, Уганды и Эфиопии. Мащенко отметил, цитирую, «Уже один этот длинный список стран говорит о том, что привлечение студентов с черного континента является одним из важных направлений международной деятельности нашего вуза». Конец цитаты. По прогнозам синоптиков, 28 и 29 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни с грозами, град и шквал. Температура воздуха составит плюс 25-30 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы продолжаем нашу трансляцию в сети интернет, на нашем сайте, в YouTube, на нашей странице в Facebook. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Номер телефона прежний для жителей Крыма. 8 800 1006 926. Звонки по этому номеру бесплатны. Для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в ближайшие полчаса мы будем говорить о деле Владимира Балуха, который уже 8 месяцев находится в раздольнинском СИЗО. Он стал известен после того, как повесил в аннексированном Крыму на своем доме флаг Украины, затем переименовал улицу, на которой он живет, в улицу Героев Небесной Сотни. Давайте сразу начнем с разговора с нашим собеседником Ольга Динза, адвокат Владимира Балуха. Историю вот этого дела Владимира Балуха мы послушаем чуть позже. Наши коллеги подготовили информационную справку, но вот у Ольги скоро начинается заседание суда, поэтому... Ольга, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, по делу Владимира Балуха. Вчера ему во время судебного заседания стало плохо. Суд как-то, может быть, будет склоняться после этого к тому, чтобы изменить меру пресечения, чтобы не держать его под арестом?
Вы знаете, суд делает все для того, чтобы в ближайшие сроки рассмотреть данное уголовное дело. Насколько нам известно, судью просто не отпускают в отпуск в связи с уголовным делом Балуха. И все наши попытки пояснить суду, отложить суды, чтобы приехал, во-первых, адвокат Динзе Дмитрий Владимирович, которого требует Балух, и неоднократно уже заявлял ходатайство, что без его участия он против рассмотрения данного уголовного дела. А во-вторых, значит, мера пресечения истекает в конце августа, и, соответственно, суду необходимо будет освободить Балуха из-под стражи. Суд очень не хочет этого делать, и желает рассмотреть именно в ближайшее время. Я так понимаю, что мы на следующей неделе будем заканчивать.
Давайте остановимся, наверное, на одном из основных эпизодов, и который больше всего вызывает вопросов. После того, как дома у Владимира Балуха несколько раз проходили обыски, прошел очередной обыск, и силовики вдруг нашли боеприпасы, которые были изготовлены аж в Барнауле. И вот они оказались на чердаке дома в Серебрянке, где, собственно, живет Владимир Балух. Что вы можете сказать по этому эпизоду? Какие вопросы есть к тому, как вообще велось следствие и собирались доказательства?
Знаете, в прошлом судебном заседании мы допрашивали одного из следователей, который, собственно, расследовал данное уголовное дело. Нашей целью было задать вопросы, которые, чтобы получить ответы, почему, по какой причине не были проведены следственные процессуальные действия на установление обстоятельств. Следователь нам единственное, что пояснил, он руководствуется статьей 38 УПК и вправе сам направлять ход расследования. У него не было основания не доверять оперативным сотрудникам. Он даже их не удосужился допросить в процессе предварительного расследования. Этот эпизод действительно, оба эпизода, я могу сказать, абсолютно загадочны. Значит, и 222 вменяемая, и 322-1. Внезапно, неожиданным образом, то есть сотрудники не могли привлечь каким-то образом по экстремистским статьям Балуха к уголовной ответственности. И как мы это видим, ему просто подкинули припасы в его жилище. Поскольку, значит, в деле есть и справка меморандум оперативных сотрудников, которые свидетельствуют о том, что за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела им якобы стало известно, что Балух имеет отношение к правому сектору, имеет экстремистские взгляды. И внезапно, через 3 месяца буквально, да, они проводят у него оперативно-розыскные мероприятия, осмотр помещения, и находят на чердаке боеприпасы и взрывчатые вещества, на которых, согласно проведенным экспертизам, вообще нет ни одного следа Балуха.
То есть он или был слишком осторожный, но тогда я не знаю, как может осторожный человек после нескольких обысков принести в дом оружие, либо он к нему вообще никогда не касался, верно?
Ну, он, конечно, к нему никогда не прикасался. Но это же очевидно. Зачем человеку хранить у себя на чердаке боеприпасы и взрывчатку, зная о том, что к нему уже неоднократно наведывались оперативные сотрудники, и они его отслеживают. Ну, Балух на самом деле не производит впечатление глупого человека. Он достаточно грамотный. И я даже не сомневаюсь в том, что ему действительно их подкинули. Следствие и суд не желали этого выяснять. Но суд даже не понимает, к чему мы следователей вызывали и почему мы вызывали. Мы на самом деле получили интересующие ответы на наши вопросы. Следователь ответил, что он ничего не делал, и оперативным сотрудникам он слепо доверяет, потому что они оперативные сотрудники. А Балух, это же Балух, как ему можно доверять? И еще следователь заявил вдогонку, что на мой вопрос, а почему вы не подозревали его супругу, которой принадлежит, собственно, данное домовладение? На что следователь мне пояснил, что она же сказала, что это не ее, а Балух отказался давать показания. Я говорю, именно поэтому он вошел в круг подозреваемых. Он мне сказал, да.
Ольга, благодарим вас за то, что поговорили с нами. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Говорим мы завершающие полчаса нашего сегодняшнего эфира о деле Владимира Балуха, который стал известен после того, как в аннексированном Крыму вывесил на своем доме флаг Украины и восстанавливал его всякий раз, как он исчезал оттуда после обысков, которые проводили силовики. Но вот последний обыск завершился тем, что там совершенно внезапно обнаружили боеприпасы, которые были изготовлены в Барнауле, и вот, как сказала Ольга Динзе, следов соприкосновения Владимира Балуха с этими обнаруженными боеприпасами эксперты не нашли. Я напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Я напомню, что вчера во время судебного заседания в Раздолинском районе, районном так называемом суде, Владимиру Балуха стало плохо, и ему вызвали скорую, которая после осмотра увезла его в больницу. В больнице сделали укол от давления, у Владимира началась тошнота. Несмотря на это, врач выдал справку о том, что судебное заседание можно продолжать, и Владимира привезли обратно в суд. У нас есть запись с обращением к судье Владимира Балуха в мае. Давайте послушаем, что он сказал тогда.
Герой эфира.
Сидит, мило улыбается. В то время, когда меня абсолютно, человек абсолютно не знает, что ни одну букву закона полгода держат в наручниках, за решеткой. Вот сидит и мило улыбается. Вот это лишний раз подтверждает, что все происходящее здесь, это факт. И судья прекрасно знает, что на самом деле происходит. Все мило улыбаются. Вы хоть, я не знаю, пораньше носите, чтобы ваше лицо не видно было. Это что касается моего мнения. Вы не думаете, что я вас о чем-то буду просить. Не верь, не бойся, не проси. Не дождетесь от меня. Не того, чтобы я умолял вас о чем-то. Не ждите от меня исправления. Вам исправляться надо. Вам надо думать о том, что во всех впереди ждет высший суд. Не вот этот фарс, который вы устроили. А настоящий суд ждет всех впереди. Если вы думаете, что можно сломать дух человека, то вы глубоко заблуждаетесь. Сломать вы можете судьбу, тело, здоровье можете человеку испортить. Но у вас ничего не выйдет. Вы за какую-то там подачку, за какой-то барского стола готовы чинить все, что угодно. Кроме правосудия реального, для которого вы здесь посажены. Я закончил, я не хочу больше вам морально.
Герой эфира.
Итак, это радио «Крым Реалии». Говорим мы сегодня о деле Владимира Балуха, которое имеет признаки политически мотивированного, о нестыковках, которые есть в материале дела. Мы говорили до сюжета с адвокатом Ольгой Динзе. Вот теперь о правозащитном, наверное, аспекте, да, о политических преследованиях в разрезе этого дела мы поговорим с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. Итак, вот когда мы следим за тем, как продвигается вот это дело Владимира Балуха, на каких моментах мы можем остановиться, чтобы точно зафиксировать, что это дело является политически мотивированным? Что речь идет не о хранении боеприпасов, а о хранении флага государства Украина, гражданином Украины, который всю жизнь прожил на украинской земле, да?
Доброе утро, Сергей, радиослушатели. В принципе, то, что это политическое преследование Владимира Балуха за его открытую позицию, уже можно было констатировать еще до начала этого уголовного дела в декабре месяце. Дело в том, что уже до этого к Володе приходили трижды с обысками, и все три раза снимали флаг. Каждый раз это были причины, построенные на показаниях абсолютно непонятных свидетелей. Между прочим, один из свидетелей, который ранее оклеветал Володя Балуха, он как раз-таки выступил понятым в этом последнем деле. И Сергею Бурнашеву, следователю, задавали вопрос, как же так, человек, который уже свидетельствовал в предыдущем деле против Владимира Балуха, теперь вдруг стал понятым. Ну, на что Сергей Бурнашев, как следователь, ответил, что он не видит целесообразности обращать внимание на этот аспект. То есть это еще одно подтверждение фальсификации всех доказательств против Владимира Балуха. С самого начала, еще с 2014 года, Володя заявил о своей позиции, и тогда к нему уже приходили полицейские и угрожали. Позже было административное дело, потом было открыто уголовное дело. Когда его приговорили к исправительным работам, и он отказался исполнять это решение. Ну, а дальше все закончилось новым уголовным делом в декабре месяце, грубо сфальсифицирован, потому что адвокаты как раз уже неоднократно доказали, что даже вообще начало, скажем так, даже не было причин возбудить это дело, во-первых, потому что нет никаких доказательств принадлежности этих патронов к Владимиру, и что они каким-то образом могли бы быть в его доме. Ну и дальнейшее, то, что многократно ему продлевали меру пресечения без каких-либо на то оснований, это четкое подтверждение того, что цель суда не установить истину и разобраться в деле, а оставить в заключении, оставить за стражей, именно за решеткой Владимира Балуха, чтобы он не вывесил вновь и вновь флаг. Потому что, несмотря на то, что Володю запугивали и уголовным делом, и административным, каждый раз, когда у него забирали флаг, он каждый раз его взвешивал заново. Более того, он открыто давал свои публичные комментарии о российских действиях в Крыму, о их незаконности. И говорил он это в украинских СМИ, и нам всем известно его интервью, которое он давал нашим украинским каналам. И теперь это расправа. Скажем так, с точки зрения правозащитников, с точки зрения международных норм, это самое яркое дело, которое говорит о политическом заключенном, о человеке, который сидит, которого пытается уничтожить система за его взгляды и за непризнание аннексии Крыма.
Учитывая, что у Владимира довольно-таки сильная сейчас команда защитников, да, это Дмитрий и Ольга Динзе, известные адвокаты, но учитывая то, как идет этот процесс в Крыму, чем он может закончиться, можем ли мы предположить?
В этом и сложность, что юридически сделать прогнозы невозможно, поскольку дело абсолютно политическое, да, то есть здесь как юрист, как адвокат сложно давать прогнозы. Как любой адвокат, они скажут, что Володя должен был быть уже освобожден. Это самый правильный прогноз с точки зрения права. Но нормы права там не действуют. Например, когда было рассмотрение одной из мер пресечения, судья сама себе, по сути, ходатайствовала о том, чтобы продлить меру пресечения Балуху. Это полный нонсенс, потому что ходатайствовать об этом может только прокурор. Прокурор этого не сделал.
То есть судья выступила в качестве стороны по делу?
Ну, она не выступила, она сама себе назначила, по сути,
это право стороны по делу,
сама приняла решение. Да, и сама приняла решение о продлении меры пресечения. То есть об этом даже никто не ходатайствовал, а судья сама решила. Хотя ее задача только рассмотреть ходатайство одной из сторон и принять решение. Вместо этого она взяла на себя, по сути, функции обвинения. Это тоже признак чистейшей фальсификации этого дела. Что касается прогнозов, то на сегодняшний день мера пресечения у Володи до 21 августа. И по де-факто действующему в Крыму российскому законодательству прошли уже те сроки, и Володи должны освободить из-под стражи даже независимо от следствия, потому что прошел срок по этой статье, не больше, чем до 21 августа он должен, может находиться в СИЗО. То есть вообще по прогнозам, если учитывать российское право, которое де-факто там действует, его должны освободить 21 августа. Но ожидать, да, правильной, хотя бы в рамках тех же российских норм, реакции судьи, следователей, ФСБ, в принципе, не приходится. Второй момент, то, что адвокаты уже многократно доказали, что дело шито белыми нитками и что все доказательства фальсифицированы, начиная там от патронов в Барнауле, заканчивая тем, как был проведен обыск. То есть это все подтверждает то, что Владимира должны отпустить и не предъявить никаких ему наказаний, никакого приговора быть не должно. Но учитывая, что здесь есть политический аспект, да, можно ожидать неправомерного и незаконного приговора в отношении Володи. Сейчас ему грозит до 4 лет лишения свободы. Ну и напомню, что 8 месяцев он уже сидит.
Насколько важно знать об этой истории тем, кто живет на территории Крымского полуострова, потому что местные средства массовой информации не уделяют этому никакого внимания и в итоге ретранслируют уже позицию обвинения, которое оформлено в приговор. Насколько важно людям понимать, что вот раньше в Крыму, да, были под преследованием активисты, которые публично, открыто выражали свое мнение и занимались, собственно, активистской деятельностью. Теперь вот Владимир Балух, который просто на своем доме повесил свой флаг. Что нужно понимать жителям Крыма?
Глядя на эту историю. Здесь есть два важных сигнала для жителей Крыма. Первое, что есть люди, которые не боятся говорить о своей украинской позиции, потому что, конечно, все мы знаем, что в Крыму гораздо больше людей, которые поддерживают Украину, ну, в те силы, в которые они могут. И для них Владимир Балух, и мы знаем это, общаясь с другими крымчанами, это самый важный и знаковый, да, человек, который помогает им держать, сохранять свою украинскую позицию и верить в лучшее, что Украина туда вернется. Это для них важно, и это дело для них важно, и они переживают за судьбу Володи. Нам очень часто звонят, спрашивают, как помочь. Я знаю, что крымчане звонят его маме со словами поддержки и так далее. То есть это очень важное дело для самих крымчан, для их сопереживания и понимание ситуации. Но второй момент, который важен для всех, не только для тех, кто имеет проукраинскую позицию, даже для тех, кто имеет некие лояльные взгляды к Путину или к России. Это четкое дело, которое показывает, если вдруг кто-то из крымчан по любым причинам, это может быть бизнес, это может быть взгляды, это может быть все что угодно, стал невгоден этой системе, то его могут просто уничтожить. По любым сфабрикованным делам, по любым подброшенным патронам, любой ФСБшник может прийти ворваться когда-нибудь в ваш дом и посадить вас. И ни один адвокат, да, будет вложить все свои силы, вкладывать в это. Однако человек сидит за решеткой только за то, что он не угоден системе. Это важный и, к сожалению, страшный сигнал для крымчан, что сейчас они живут, к сожалению, под контролем вот этой системы, у которой нет границ, у которой нет правовых норм и которая абсолютно безразлична к правам человека и не уважает человеческого достоинства.
Спасибо, Ольга. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Мы говорим сегодня о деле Владимира Балуха. Вчера прошло очередное заседание в так называемом суде, во время которого Владимиру стало плохо, и после госпитализации на непродолжительное время его вернули в зал суда. Мы поговорили сейчас с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы, а также с Ольгой Динзе, адвокатом Владимира Балуха. И сейчас мы переходим к еще одному политическому заключенному крымскому, украинскую идентичность которого продолжают атаковать уже после того, как ему был вынесен приговор, и после того, как он уже находится в местах отбывания, вот это вот так назовем это наказанием, да, отбывания срока. В колонии Батайска Ростовской области Алексею Чернею, это он входил в так называемую группу Олега Сенцова. Алексею Чернею было вручено уведомление о том, что он признан российским гражданином. Ранее он писал заявление об отказе от российского гражданства 18 апреля 2014 года. Он его подавал в Бахчисарае. И вот сейчас российские власти его якобы не могут обнаружить. Вот об этом сообщил российский адвокат Илья Новиков. Илья Новиков с нами на связи. Доброе утро. Что вы можете сказать по этой ситуации? Удастся ли Алексею отстоять свое право быть гражданином своей страны, Украины?
Доброе утро. Ну, вы вполне корректно изложили ситуацию. Действительно, я был у Алексея в этот понедельник, он мне именно так все описал, причем сказал, что это уведомление ему вручили буквально за 10 минут до того, как его ко мне вывели. То есть сценарий был такой: я без предупреждения приезжаю в колонию, подаю документы на свидание с подзащитным, потом почти 3 часа жду этого свидания, и потом мне говорят, что вот пока я ждал, Алексею Чернею сообщили о том, что он и Россия теперь его не признает украинцам, признают своим гражданином. Что этот сценарий раньше уже реализовывался в деле Сенцова и Кольченко, причем, как и в случае с Чернеем, я так понимаю, что там подход российских властей был такой, что пока шел суд, все это не акцентировалось, то есть не проводилась какая-то линия. Консулов допускали и на судебное заседание, консулов допускали и на свидание с каждым из этих людей. И только уже потом, когда их увезли в какие-то разные места, и Сенцов, я сколько помню, находится в Якутске сейчас, а Кольченко где-то на Урале, уже потом, когда они находились в колонии, до них было сложнее, физически сложнее добраться и консулам, и адвокатам, им говорили, что вот мы разобрались в вопросе, вы все-таки россияне. Вот сейчас эта ситуация догнала Алексея Чернея. Я абсолютно верю в то, что такое заявление он подавал. И даже если его не могут найти, это само по себе отсутствие этой бумаги в архивах, это еще не повод автоматически всучивать, вот так вот впихивать зубы то российское гражданство, по которое нам очень долго рассказывают, какая-то желанная вещь.
А что сам Алексей говорит? Ведь получается, что российские судовики вот очередной раз его обманывают, потому что в свое время, да, он пошел на сделку со следствием, а теперь с ним вот так поступают.
Это не первый раз, и он не первый. Просто надо понимать, что такая проблема есть, и, на мой взгляд, очень удачно как раз совпало. Но удачно как? Это хороший вариант из всех плохих вариантов. Удачно совпало то, что ситуация с Виктором Агеевым, и то, что российское министерство иностранных дел очень активно сейчас продвигает тейс о том, что там нарушаются его права, что к нему не пускают российских консулов, вот она по времени удачно наложилась на ситуацию с Алексеем. На мой взгляд, было бы очень тактически красиво со стороны украинских органов увязать, поскольку российское гражданство Агеева, оно же тоже может быть поставлено под сомнение. Да? Мало ли какие там документы есть, мало ли что говорит российская сторона. Российская сторона по своей инициативе установила практику, когда гражданство задержанного лица в другой стране, то есть в России украинцы и россияне на Украине, может быть поставлено под вопрос в зависимости от позиции его родного государства. Если бы украинские органы поставили в зависимость решение вопроса об Агееве от решения вопроса о гражданстве Сенцова, Кольченко и Чернея, кстати, всех других украинцев, чьё гражданство российской стороны отрицается. Мне кажется, это был бы хороший ход вот в этих шахматах.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи Илья Новиков, адвокат Алексея Черния. Илья, и у нас мало времени осталось до конца эфира, но все же хотелось бы узнать, как себя сейчас чувствует Алексей, потому что новостей вот о нем уж совсем мало.
Ну, Алексей себя чувствует сносно, скажем так. Он не заявляет о том, что он болен, но, конечно, в тюрьме он сидит третий год, у него почти нет контакта с родными, потому что там разные сложные отношения внутри семьи. Он фактически предоставлен саму себе. Вот сейчас я у него был, он там дал мне список, что ему нужно из каких-то бытовых предметов, продуктов и книжек. Я стараюсь все это ему предоставить. Но хорошо, что о нем вспомнили, хотя по такому невеселому поводу. Он действительно, каждый из этого списка нуждается в том, чтобы они знали.
Мы следим за судьбой наших политических узников, крымских политических узников. Напоминаю, что с нами на связи был Илья Новиков, российский адвокат. Это радио «Крым Реалии». Говорили мы сегодня о деле Владимира Балуха, о том, как российские силовики преследуют украинскую идентичность тех, кого они преследуют по политическим мотивам. Не только во время следствия, да, но и как в случае вот с Алексеем Чернеем, уже после того, как выдали ему приговор и отправили в места лишения свободы. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем следить за самыми актуальными процессами, которые происходят в Крыму и вокруг временно оккупированного полуострова. Сегодня у микрофона дежурил Сергей Макрушин. До встречи.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте радио «Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.